Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк. Библейское представление о дружбе.
Сегодня у меня есть важное послание для церкви, слово от Господа. Когда вы пришли ко Христу, все сферы вашей жизни нуждались в корректировке. Вы, конечно, так не думали, но это точно. И у вас было неправильное представление о муже, неправильное представление о роли жены, неправильное представление о воспитании детей. Ну, конечно, у некоторых это все до сих пор сохраняется, и в этом направлении мы работаем. Неправильное отношение к деньгам, неправильное отношение к работе, неправильное отношение к отдыху, неправильное отношение к приобретениям. Если грубо говорить, вот ко всему было неправильное отношение, грубо говоря. И во всех этих сферах мы, конечно, учим вас изменяться, приводить разные сферы своей жизни в согласие с библейским учением. Одни из вас делают это хорошо, чем радуют пресвитеров. Другие делают это хуже, чем их расстраивают. Но есть еще одна сфера вашей жизни, которую библейские перемены, как мне кажется, затронули меньше всего. Это сфера дружеских отношений. Я лично никогда не учил церковь на эту тему так, как планирую сделать сегодня. Кстати, вот недавно прошли новогодние праздники, вы, я думаю, много общались со своими друзьями, знакомыми, родственниками, и это предоставляет возможность для того, чтобы проанализировать сферу общения, дружеских отношений в своей жизни. Ну, вы знаете, мир, греховный мир, который окружает нас, окружает церковь, он постоянно навязывает нам различные неправильные представления, в том числе и неправильное представление о дружбе. Когда мы приходим в церковь, мы переносим какие-то разные формы неправильных представлений, и в том числе мы переносим неправильное представление о дружбе сюда. И очень часто в церквах неправильное представление о дружбе доминирует и почти не обличается. Почти не обличается. Таким образом, мир приходит под очень хитрой и скрытой формой дружеских отношений. Это очень созвучно христианской любви. Все это как-то перемешивается в сознании людей. И это в конечном итоге выглядит очень опасным. Ну, например, как это может быть выражено, в чем это может заключаться? Это может быть выражено в том, что дружеские отношения становятся наивысшей ценностью. Самое главное – сохранить дружеские отношения. Поэтому, если друг делает грех, идет против истины, считается неблагородным, подлым и даже предательским его обличать или применять к нему церковную дисциплину. Также дружеские отношения некоторые ценят выше семейных. Это происходит, когда у жены есть подруги, с которыми у нее более близкие отношения, чем с мужем. Или когда у мужа есть друзья, с которыми у него есть более тесные, более близкие отношения с женой. И еще одна из форм мирского представления о дружбе связана с ведением совместной жизни. Некоторые думают, что если ты мой друг или ты моя подруга, я могу в любое время прийти к тебе домой, без предупреждения, значит, у нас мы все праздники, все дни рождения, все выходные, мы обязаны проводить вместе. Если не будем проводить вместе, то мои друзья обидятся, а я не могу обидеть друзей. И начинается такая совместная жизнь. И подобные заблуждения гораздо более опасны, чем это может показаться на первый взгляд. Они непременно ведут к ссорам, угрожающим единству церкви и ко многим другим ошибкам и грехам. И сегодня мне хотелось бы представить библейское представление о дружбе, показать его в контрасте с мирскими заблуждениями, о которых я только что упомянул. Вообще, друзья, очень важно с особой осторожностью смотреть на дружбу, на своих друзей, с пониманием, что это сфера повышенной опасности, угрожающая вашей душе, семье и церкви. Если в этой сфере не бодрствовать, то будут проблемы. Большая часть ссор, падений, грехов происходит между людьми, которые находились в дружеских отношениях. Давайте рассмотрим 4 библейских принципа, поясняющих, какой должна быть дружба. Первый принцип – истина – более значимая ценность, чем дружеские отношения. Кто из людей на земле был самым лучшим другом? Господь Иисус Христос. Иоанна, 15 глава, стих 14-15. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Христос – пример, образец самого прекрасного, самого лучшего, настоящего, самого верного друга. Однако это не мешало ему обличать учеников и предупреждать их об опасности. Вспомните, как строго он обличал Петра, одного из своих лучших друзей, кстати. Матфея 16 глава, стих 23. «Отойди от меня, сатана!» «О, это не по-дружески, ты что говоришь?» «Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но то, что человеческое». Иоанна 13:38. «Истинно, истинно говорю тебе», это также Петру слова обращены, «не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». Если человек делает грех, его следует обличать, а не делать вид, что ничего не произошло, прикрываясь словами о дружбе. Однажды один человек подошел ко мне и спросил: «Я твой друг?» Я сказал: «Да». Он спросил: «А что ты будешь делать, если я начну грешить и откажусь покаяться? Ты будешь инициировать мое отлучение?» Я сказал: «Конечно». Если человек грешит и не покается, его отлучат от церкви. Он смутился, сделал шаг назад и сказал: «Да как может такое быть? Ведь я твой друг!» Друзья, если нет обличения упорствующих в грехе, если рядом с вами находится человек, который упорствует в грехе, и вы его не обличаете, у вас мирское представление о дружбе. Если рядом с вами находится человек, которого вы обличаете, вот это библейское представление о дружбе. Проверьте ваши отношения с друзьями. Я думаю, здесь беспорядок. Вы вдохновили меня, вы мотивировали меня отложить еще 2 Петра и поговорить на эту тему. Может быть, вы молчите, когда следует предостерегать от каких-то тенденций, обольщений и увлечений. Может быть, от того, что вы вовремя не обличали, молчали, боялись портить дружеские отношения, ваши друзья пришли к падению, пришли к греху. И теперь в этом есть и ваша вина. Вспомните Ветхий Завет, Господь говорит пророку: «Я взыщу их кровь с твоих рук». Итак, первый принцип. Дружеские отношения не могут быть выше истины. Истина – более значимая ценность, чем дружеские отношения. Когда дружеские отношения подавляют истину, идут вразрез с истиной, это не библейская дружба. Это вы взяли мирские принципы и перенесли в церковь. Такого допускать нельзя. Второй принцип. Отношения в браке должны быть более близкими, чем отношения с друзьями. 1 Коринфянам 7:5. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Это повеление Павла, обращенное к мужьям и женам. И здесь говорится о физической близости. И предлагается мужьям и женам никогда не расставаться друг с другом, сохраняя постоянную связь. Это Божий замысел для мужа и жены, они самые близкие люди на земле. Бывает так, что с мужем у вас отношений близких нет, муж вам не друг, он не близкий вас человек, жена ваша не подруга вам, вы с ней не близки, а у вас есть какой-то другой друг или какая-то другая подруга, и с ними вы дружите. Это нарушение библейского замысла, это путь к падению. Если так в вашей жизни построено, вы непременно придете к падению, вы непременно придете к тому, что ваша семья окажется на грани разрушения. Интересно, смотрите, муж и жена должны быть всегда вместе, должны быть близки. Таких отношений не должно быть с друзьями, таких отношений не должно быть и с родителями, да? Написано наоборот. От родителей отлепись, к мужу прилепись. А некоторые делают наоборот. Но написано от родителей отлепись, к мужу прилепись. Вот если эти принципы вы не будете соблюдать в своей жизни, то ваша жизнь не получится. Против Слова Божьего жизнь не получается. Вы можете попробовать. Вы можете приложить какие-то усилия, пытаться доказать, опровергнуть провидение, помрачить провидение, опровергнуть Писание. Но ни у одного человека еще не получалось идти против Бога, против Божьего замысла. Итак, истина – более значимая ценность, чем дружба. Первый принцип, второй принцип. Отношения в браке должны быть более близкими, чем отношения с друзьями. Третий принцип – в отношениях с друзьями следует соблюдать дистанцию. Притчи 25.17. Смотрите, но это в контексте со вторым принципом. Посмотрите, с мужем и женой не расстаемся, а с друзьями не сближаемся. Притчи 25.17. «Не учащай входить в дом друга твоего, чтобы он не наскучил тобою и не возненавидел тебя». Здесь очевидно призыв: не учащай, не сближайтесь слишком со своими друзьями. Держитесь на разумной дистанции. Если вы постоянно встречаетесь со своими друзьями, каждый месяц, каждую неделю, или того хуже, несколько раз в неделю, входите друг к другу в дом, что будет? Будет ненависть, будет конфликт. Часто так бывает, не обращали внимания? То дружба такая, не разлей вода, потом раз – и вражда. То была дружба. Нет дружбы, теперь вражда. Почему? Вот этот принцип нарушается. Нарушили принцип Писания. Учащали входить в дом друг друга. Дружба закончилась враждой. В данном случае чрезмерное общение, навязчивость, назойливость, в каком-то смысле даже настырность разрушает дружбу. Обратите внимание на 16 стих, здесь же притча 25 глава, который связан с 17-м. «Нашел ты мед, ешь сколько тебе потребно, чтобы не присытиться им и не изблевать его». Мед – прекрасный вкусный продукт, не так ли? Но употребляя его, следует знать меру. Если вы съедите слишком много меда, больше 100 грамм за один раз, у некоторых может возникнуть тошнота и рвота. Но если еще больше съедите, то точно будет плохо. Будет то, что здесь написано, чтобы не присытиться и не изблевать его. Точно так же и дружба. Дружба – это хорошо. Но если не знать в ней меру, а некоторые не знают, особенно сестры, у которых плохие отношения с мужьями, им нужны подружки, они постоянно вот такой какой-то экшен создают. Это потому, что у них плохие отношения с мужьями. Поэтому, как у Чехова, друзей они и любили, потом гостей любили, потому что при гостях не ссорились. Но это все неправильно. Это все неправильно. И если вы не будете дружить на дистанции, не научитесь дружить на хорошей, благородной дистанции, то будет конфликт. Если вы научитесь дружить на хорошей, хорошей дистанции, вы можете продружить всю свою жизнь. Если вы будете устраивать постоянные посиделки, пустые разговоры, Новый год вместе, ночуем вместе, да уже поздно оставайтесь и так далее, то вы долго не продружите. Ваша дружба закончится тем, о чем здесь говорит Писание, чтобы он не наскучил тобой и не возненавидел тебя. Принцип очень простой. Второй и третий принцип соединяем. С мужем и женой не расстаемся, с друзьями не сближаемся. С мужем и женой самые большие друзья и самые тесные отношения, с друзьями не сближаемся чрезмерно. Удивил ли я вас? Ну так учит Слово Божие. Если вы будете нарушать этот принцип, принцип дистанции с друзьями, это приведет к различным проблемам. Каким проблемам? Я назову пару проблем. Во-первых, возникнет опасность вражды на почве зависти. Вы просто начнете враждовать с другими людьми, с другими семьями. Ну, представьте, что вы дружите с какой-то семьей долгое время. Вы уже о них знаете все, что можно знать, и даже уже начинаете знать то, что уже и нельзя знать. Вы считаете их обычными людьми, которые ни в чем не лучше вас, правильно? И вот вдруг незадача. Вы мечтаете о новом автомобиле, а ваши друзья покупают его. Вы мечтаете о новом доме, а ваши друзья построили себе дом вашей мечты. Вашей мечты. Взяли вашу мечту и построили себе дом. Вы не можете в этом году отдохнуть даже на Азовском море, а ваши друзья отдыхают на Тихом океане. Естественно, такая несправедливость, а вы человек очень повышенной справедливости, даже законнической, возмущает вас, раздражает вас. Я ничем не хуже, а в глубине души я даже верю, что я лучше. А у меня нет того, что есть у них. Так не должно быть. Вы желаете и того, и другого. Вы стараетесь и не можете получить. А ваши друзья получают. Поэтому в вашем сердце поселяется что? Зависть. Зависть, вот только поселяется зависть, это уже предпосылка для ненависти. Зависть, если только, проверьте, поселилась, следующий шаг будет ненависть. Называется уже «додружились до ручки». Иакова 4:2. «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть». «Желаете и не имеете». Когда вожделенные стремления не удовлетворяются, человек начинает жить в горести и недовольстве. «Убиваете и завидуете». О! Слово, переведенное как «убиваете», происходит от глагола «фунео», буквально означающего «убивать». Иаков говорит прежде всего о ненависти, которая может настолько овладеть человеком, что мотивирует на убийство. Ну, я так еще пока не убивают, чтобы прямо брали оружие, как в Америке, там, не стреляют. Но словом убивают, начинают клеветать, начинают злословить того, кому завидуют. Успешным людям, благословенным людям завидуют, поэтому на них клевещат больше, чем на других. Так их пытаются убить. Завидуете, в греческом языке употреблено слово «дзелоу», означает испытывать рвение, жаждать, стремиться, обладать чем-либо. Завидовать. Живущий с неудовлетворенными желаниями ненавидит и завидует. Уильям Макдональд, комментируя 2 и 3 стих 4 главы послания Иакова, приводит яркие примеры того, как зависть ведет ко вражде. Вот что он пишет. «Мы желаем и не имеем. Мы хотим иметь больше и лучше, чем у других. И в этом стремлении мы враждуем и пожираем друг друга». Джон и Джейн только что поженились. У Джона сносная работа с умеренным жалованием. Джейн хочет иметь такой же хороший дом, как и другие молодые пары в церкви. Джон хочет автомобиль последней марки. Джейн хочет прекрасную бытовую технику и красивую обстановку. Некоторые из этих вещей приходится покупать в кредит. Жалования Джона едва хватает, чтобы вынести такое напряжение. Затем в семье появляется младенец. Это влечет дополнительные расходы. Бюджет семьи крайне неустойчив. Поскольку требования Джейн возрастают, Джон начинает возражать и становится раздражительным. В ответ Джейн прибегает к злословию и слезам. Вскоре стены дома начинают дрожать от словесной перепалки. Вещизм и зависть разрушают семью. В другом случае может случиться так, что Джейн завистлива. Ей кажется, что Боб и Сьют Смиты занимают более видное место в общине, чем она и Джон. Вскоре она делает Сью замечание, унижающее ее достоинство. Между ними быстро разгорается вражда. Джон и Боб также оказываются втянутыми в борьбу. Затем другие христиане принимают чью-то сторону, и община разделена из-за стремления одного человека к видному положению. Здесь указан источник препирательства и вражды среди верующих. Они возникают из-за желания иметь больше и от зависти. Не отставать от Джонсонов. Таково вежливое название этого явления. Чтобы быть более точным, его нужно назвать жадностью, алчностью и завистью. Конец цитаты. Будьте осторожны, друзья. Не сближайтесь чрезмерно ни с кем, кроме своего мужа и своей жены. Если замечаете в своем сердце зависть или видите, как ваши друзья проявляют завистливость к вам, постарайтесь навести библейский порядок. Постарайтесь не учащать входить в дом друга твоего. Постарайтесь выйти на библейскую дистанцию в ваших взаимоотношениях. Если и эта зависть усиливается, тогда необходимо дистанцироваться еще больше. Если сквозь зависть уже прорывается и враждебность, такое общение следует, может быть, и вообще прекратить. Лучше сейчас прекратите эти дружеские посиделки, чем вы доведете это до края, до конфликта, и потом разругаетесь и рассоритесь. Зависть производит ненависть, ненависть производит вражду. Вот такая последовательность. Зависть производит ненависть, ненависть производит вражду. Этого не случится, если вы будете сфокусированы на отношениях с мужем и женой, а не станете себя расплескивать на бесконечные дружеские посиделки. Таким образом, небиблейская дружба с семьями становится проблемой для всей общины, так как это уже не ваше личное дело, а это сеет разделение в церкви. Итак, первая опасность дружбы с семьями – это зависть, которая производит вражду. Вторая опасность – это флирт и супружеская неверность. Когда одни и те же люди постоянно встречаются друг с другом и праздно проводят время, тогда быстро или медленно у кого-то, к кому-то возникает межполовой интерес. Вы находите приятным находиться в общении с чужим мужем, он кажется вам интересным, или чужая жена кажется вам интересной. Вы не хотите грешить, вам просто приятно быть рядом. Вы хотите общаться еще и еще, больше и больше. Интерес возрастает и возрастает. Встречи между семьями учащаются и учащаются. Теперь ни один праздник, ни один вечер отдыха не происходит без интересующего вас человека. Это уже путь к падению. Это уже путь к падению. Здесь можно остановиться, покаяться и прекратить все. Если вы не остановитесь, дальше будет хуже. Вы будете искать встречи наедине под предлогом простой дружбы, христианской любви, взаимопомощи, совместного служения, общения детей, совместной работы, чего угодно. Это называется грех под прикрытием. Прикрытие можно придумать любое. Следующий шаг – сексуальное столкновение, грех открывается, ложь, развод, трагедия. За последние годы количество разводов среди евангельских церквей выросло. Мы то там слышим о том, что кто-то оставил свою жену, ушел к другой женщине, или жена оставила своего мужа, ушла к другому мужу, к другому мужчине. И в большинстве случаев, 9 из 10, первопричиной является небиблейская дружба с семьями. Как правило, люди, и в 9 случаях из 10, люди изменяют с друзьями семьи. Как правило, это либо друг семьи, либо коллега по работе. Два варианта. Это 99%. Либо друг, подруга семьи, либо коллега по работе. Проверьте состояние своего сердца. Спросите себя, почему я так часто ищу общение с семьей Петровых? Кажется, Петровых у нас нет в церкви. Потому что дальше я буду эту фамилию повторять. Не увлечен ли я чужой женой, чужим мужем? Не пытаюсь ли я лгать себе, жене, мужу, скрывая свой флирт, свой нездоровый интерес? Не ищу ли я встречу с Петровыми слишком часто, так что это уже начинает переходить все границы? Если честные ответы на эти вопросы обличают вас, значит, следует решительно прекратить такую дружбу с семьями. Значит, следует решительно однажды и навсегда разорвать подобные неправильные отношения. Почему? Вы скажете, а любовь? Потому что так учит Библия. Иосиф убежал от жены Потифара, а не сказал, стой, 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 давай просто дружить. Нет, то дружба закончилась бы плохо. Иисус Христос учил, если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Матфея 5, 29-30. Чтобы побороть искушение, необходимо быть готовым прежде всего действовать быстро и решительно, расстаться с самым дорогим. Вырви глаз, руку. Это то, что для вас очень ценно, очень дорого, что больно отпустить, но нужно. Как бы вы ни ценили вашу дружбу, разорвите ее однажды и навсегда, если она представляет опасность. Также это действие, этот разрыв должен быть необратимым. Вырви глаз – это то, что уже нельзя восстановить. Сейчас пытаются восстанавливать, но тогда точно не восстанавливают. Оторви руку – ничего, назад пути нет, только движение в одну сторону. Поэтому если чужая жена, чужой муж увлекают вас, Вы удалились от объекта искушения, и теперь вы говорите себе: я больше никогда не смогу близко общаться с этим человеком, мы никогда больше не сможем дружить с этой семьей. Никогда. Это должен быть процесс необратимый. Кстати, будьте чуткими к поведению своей второй половины. Следите не только за собой, но и за своей женой, и за своим мужем. Если ваш супруг или супруга постоянно инициирует встречи с другой семьей, все праздники вместе, на море вместе, на пикник вместе, это повод для того, чтобы поговорить с ним или с ней. Потому что существует опасность возникновения межполового интереса. Поговорите со своим мужем, поговорите со своей женой. Конечно, они могут вам сказать, ну, все что угодно. И они могут сказать: я ничего не думаю, я просто, наши дети дружат. Что бы они ни говорили, ответьте так: да, я верю тебе, что ничего ты плохого не думаешь, но эти действия неправильны, их следует прекратить. Потому что неправильные действия приведут к греху. Так учит Библия. Если ваш супруг или супруга не реагирует и продолжают дружить до сумасшествия, обратитесь за помощью к пресвитерам церкви. Промедление в этом вопросе крайне опасно. Оно может закончиться трагически. Итак, неразумная, чрезмерная близкая дружба с семьями ведет к зависти, производит ссоры или, того хуже, ведет к супружеской неверности. Но бывает еще хуже, когда она приводит и к зависти, и к флирту. Вы завидуете своей подруге, у нее дом лучше, одежда лучше, фигура лучше, а еще и у нее муж лучше. Он более заботливый, вам так кажется, более обходительный, опять вам так кажется, более внимательный, опять вам так кажется, и более романтичный. Это обычно кажется. В результате растет ненависть к подруге и симпатия к ее мужу. Нетрудно догадаться, какой страшной трагедией все это закончится, если не разорвать однажды и навсегда такие неправильные отношения. Вот о чем мы говорим сегодня. Первый принцип – истина важнее дружбы. Отношения в браке важнее дружбы. Третий принцип – в дружбе должна быть дистанция, чтобы не было зависти и ненависти, и не было флирта. Четвертый принцип. Библейская дружба не может быть бесполезной для созидания церкви. Вот вы дружите с кем-то, да? А нам с того польза есть? Если это никак не помогает церкви, то ваша дружба неправильная. Библейская дружба не только должна быть свободна от зависти и чиста, но она должна еще и приносить пользу делу созидания церкви. Ведь дружба может быть вредной для церкви. Когда друзья собираются и говорят бесконтрольно. Если, когда вы говорите, ваш разум расслаблен, вы говорите грех. Начинаете говорить и уходите от истины. Вы начинаете думать о грехе, вы начинаете непристойно шутить, или вы начинаете злословить Божьих людей, высмеивать их. Это дружба, разрушающая церковь. А 1 Коринфянам 3:17 сказано: если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Так что дружба ваша может быть бесполезной для созидания церкви, а может быть даже вредоносной. Вы встречаетесь со своими друзьями, вы просто праздно проводите время, вы развлекаетесь, вы болтаете о чем-то бесполезном и тленном. А Писание ведь предупреждает вас: от всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб. Притчи 14:23. От такой дружбы будет только бедствие, только ущерб. Глупец общается с друзьями просто, чтобы развлечься. Он не пытается научиться мудрости. Он не пытается познать какую-то истину или донести истину. Он только забавляет себя своей пустой болтовней. Он развлекается, показывая себя, и говорит бесцельно. Это глупец. Но дружба должна приносить пользу для созидания церкви. Такая дружба не может быть пустой и бесцельной. В ней непременно преследуются весьма определенные цели. Вот я, если пытаюсь с каким-то человеком сблизиться и подружиться, то должна быть какая-то цель. Через 2-3 месяца должен быть какой-то положительный результат. Если результата нет, если человек не меняется, я дистанцируюсь от этого человека. Какой смысл вкладывать свои силы того, кто не хочет меняться? Я тогда буду вкладываться в другого, в третьего, в четвертого. Понимаете? Должен быть конкретный результат работы. Это работа. Общительность – это жертва, это то, что трудно. Какие цели мы должны преследовать? Например, тот, кто не принимает пасторство, после сближения с вами стал его принимать. Тот, кто не имел духовной дисциплины, регулярность в чтении Писания и молитве, теперь он имеет ее. Вся его жизнь стала организованной, распланированной. Человек больше не подводит, не опаздывает, честно выполняет все жизненные обязательства и так далее. Происходит то, о чем сказано в притче 13.20. «Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится». Хотите вы этого или нет? Но ваши друзья влияют на вас. Ваши друзья формируют вас. Они формируют ваши привычки. Привычки становятся характером. Они формируют образ вашего мышления и поведения. Они в какой-то мере даже контролируют вас. Так же и вы влияете на своих друзей. Там, где нет очевидного положительного, созидающего души и церковь влияния, там нет библейской дружбы. Там мирская, греховная дружба, неугодная Христу. Такую неправильную дружбу следует либо прекратить, либо кардинально изменить. Третьего варианта нет. Проверьте еще раз себя. Посмотрите на ваши отношения с друзьями. Может быть, вы молчите, когда следует предостерегать и обличать? Может, вы делаете это, потому что ошибочно считаете, будто дружба подразумевает игнорирование духовных проблем ближних? Может быть, у вас есть какой-то человек, друг, подруга, с кем у вас сложились более тесные отношения, чем с вашим мужем и женой? Более теплые, более доверительные? Может быть, у вас эмоциональная близость с кем-то? Может, это какой-то человек по переписке ВКонтакте или в какой-то социальной сети? Немедленно разорвите эти греховные отношения. Может быть, вы не соблюдаете дистанцию в отношении с друзьями? Может быть, ваша дружба с кем-либо представляет собой лишь бесцельную праздную болтовню? Если что-то из вышеперечисленного правда, значит, ваша дружба ведет вас и ваших друзей к греху, зависти, ненависти, вражде, измене в браке, разрушении церкви и вашей семьи. Не разрушайте себя и других своей неправильным подходом, своим небиблейским пониманием вопроса дружбы. И последнее. Все эти наставления, которые я только что сказал, следует применять только к себе и к своим ближним, к супругу, супруге. Я хочу предостеречь вас от неразумной подозрительности к другим семьям, потому что такая подозрительность заставит вас судить чужие мотивы и разрушать любовь в церкви. Поэтому все, что я сказал, это не для того, чтобы судить других, это для того, чтобы проверять себя и своего ближнего. А в отношении других вы должны думать только самое лучшее, потому что в 1 Коринфянам 13:4-7 сказано, что любовь всему верит. То есть в отношении других людей вы должны верить, что они наполнены самыми чистыми и правильными мотивами в отношении друг с другом и с вами. А себя вы должны проверять и судить строго. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.ru или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!